Всех приветствую, зрители канала Фейгин Лайф. Время 23:00, понедельник, 18 апреля. Мы проводим очередной стрим, день 54-й, с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады приветствовать.
Взаимно.
Нас смотрит больше 130 тысяч человек уже, и больше уже 140, на самом деле. И я также призываю всех зрителей подписываться на канал Алексея Арестовича. Он в описании к нашему видео. Ну и на канал Фейгин Лайф тоже. Ну что, начнем с главного. То есть то, чего все так долго ждали, как говорят, произошло. То есть я правильно понимаю, что они начали наступление, так?
Еще вчера начали.
Еще вчера. Но сейчас почему-то об этом уже как бы... Вторая волна, все говорят.
Те, кто смотрит нас, до них дошло наконец-то, и они вот уже радостно констатировали, что началось.
Началось. Но если, по каким направлениям это началось? Вот,
да, все то же самое. Уже, может... У них три задачки, четыре даже. Это рубежная попасная Северодонецк. Они там сегодня кременную, типа взяли, объявили. На самом деле ничего не взяли, там уличная бой. Ну, она считает, сейчас все разумные. То они, то мы, Бадане. На Кременной это задача отрезать рубежное попасное Северодонецк от, ну, от большой земли, скажем так. Это выступ Луганской области, за которым идет соединение с Донецкой. Там, ну, вот, и они хотят отрезать, изолировать, окружить и всех убить.
Ну, то есть опять котел, так сказать, тактика котла.
Котел. Мы слово котел не любим, потому что это же... Потому что это такое слово российской военной пропаганды. Оперативное окружение хотят довести. Да,
хорошо. Будем говорить так. Хорошо, оперативное окружение.
Оперативное окружение, да. Значит, второе направление усилий – это от Изюма. Они радостно топают там направление Славянское, Краматорское, Барвинково и так далее, и так далее. 1025 войск, которые хотят радостно всех победить у нас и наступают. Значит, я сейчас скажу, где направление, а потом расскажу, что это за наступление. Понятно, это наступление с этого самого, с фронта там района Авдеевки. Условно говоря, не будем точно показывать, как раз вот, чтобы подрезать. Эти от Изюма, эти от Авдеевки, они должны сомкнуться, там кого-то там поймать в Славянске, в Новороссийске. И на Гуляйполе общее направление, и, ну и Мариуполь, понятно. Вот. На Херсонском направлении, наоборот, и на Харьковском. Наши потопали вперед радостно. Значит, теперь что такое потопали? И наши, и их. Это движение на тактическом уровне. Нет у этого наступления оперативного размаха пока. Почему? Потому что в российской армии традиционно очень слабая разведка, тем более полевая разведка. Вот у Красной армии всегда было две большие проблемы, грандиозные, которые никак не удается победить. Это связь. Три. Связь, тылы и войсковая разведка. И они в полной мере повылазили. Значит, как воюет российская армия? Они ротными тактическими группами посылают везде по всем тропинкам от дивизии, там условно говоря, идите вперед, родные соколики. И где наткнулись на противника и выгребли, они как это, отступают. Или не отступают. Где нашли дырочку, брешь, туда, значит, начинает молотить вся артиллерия, авиация, туда они начинают двигаться, пытаются продвинуться. Это хороший способ, только он приводит к очень большим потерям вот этих ротных групп, которые движутся вперед. Потому что вот эти все картинки, когда наши поймали колонну, расстреляли и радостно скачут с трофеями и показывают пленных, это как раз вот за счет такой тактики, за счет движения вперед. Потому что если есть подразделения войсковой разведки, их либо не посылают вперед, либо не умеют их использовать, они не умеют вести разведку. Ну, короче говоря. И наступление точно дорого обходится. Ну, сейчас они потыкались. Эти сутки другие. Где-то там что-то нашли, я так понимаю. Потому что сейчас началась, вот прямо сейчас идет, ну, очень мощная артподготовка. Где-то, условно говоря, в направлении Николаева, это они пытаются сорвать наше продвижение вперед. В направлении Изюма и в направлении, и по Марику мощнейшая идет работа сейчас.
Там все, прямо все, сейчас это происходит.
Прямо сейчас всеми силами и средствами, да. Вот, значит, ну и понятно, где будут пытаться продавливать. Понятно, что Мариуполь будут пытаться продавливать, понятно, что продавливают, пытаются на Изюм, там, где направление главного удара. Ну и Николаев — это скорее попытка, чтобы наши не двигались. Кстати, вчера была Чернобаевка, но сегодня ночью, после, уже после нашего
Да,
эфира.
мы видели
Но
пост.
это 16-я Чернобаевка. Да. Так вот, значит, ну и на Запорожье там есть определенное движение, тоже ротными группами, очень аккуратно и так далее, и так далее. В зависимости, теперь о прогнозах, в зависимости от того, как будут развиваться эти тактические успехи. И создадут ли они в определенные сроки, на определенных рубежах, условия для перехода в оперативный скачок, то есть двинуться вперед всеми силами и развивать успех в оперативной, это мы посмотрим. Потому что наши тоже на месте не стоят, как мы говорили, они там движутся сюда, пытаются там, отрезать, подрезать, вырезать художественными ножницами, да, и так далее, и так далее. Короче, войнуха. Нормальная война. Чем она отличается от войны первых дней? Во-первых, сил меньше у сторон. У российской армии там такая жуткая сборная солянка, про которую мы много раз говорили, это стало уже мемом, жуткая сборная солянка. Тем более, что солянка – это один из основных украинских таких видов первых блюд. Как бы, да, но к сердцу каждого украинца она звучит так, это солянка, которую надо съесть. А во-вторых, ну, очень аккуратно все действуют, потому что все крепко биты, а забитого, как известно, двух небитых, а на войне и трех небитых дают, а то и четырех. Вот, пытаются там, значит, что-то пятое сядет. В-третьих, там погодка еще подшаливает. И не все так просто. Ну и в-четвертых, воевать в принципе сложно. Нам сложно, им сложно. Воюем. Другое дело, что СМИ и там всякие неравнодушные люди подают это как ужасное, страшное наступление началось. Оно, конечно, началось, только мало кто в состоянии понять его по фазам. Но это надо оперативное искусство знать и так далее. Но для этого существует наша с тобой программа, чтобы мы радостно людям разъясняли. Все, кто переживает сейчас за своих родных, которые воюют на Востоке, или просто за тех, кто воюет на Востоке, надо понимать, это тактические действия пока еще. Нету там страшных рассекающих ударов, там ужасных там, там потерь там, или там окружений, и близко нет. Это очень осторожное прощупывание сторонами друг друга, но в рамках, конечно, замысла наступления. Но надо помнить, что у нас там, у россиян там не самая крепкая группировка, а у нас наиболее боеспособная группировка там в зоне ООС. Механизированная часть, серьезно, они, конечно, не слишком. Полтора месяца, но это все еще по-прежнему самая боеготовая, самая боеспособная группировка. Посмотрим.
Так, с этим тоже понятно. Вопрос. Какие задачи они себе ставят? Вот об этом можно судить? То есть, значит ли это вот это обсуждение о том, что ну, есть какой-то символический срок 9 мая, к которому есть желание у российской стороны захватить какие-то крупные объекты? Ну, город Харьков, там, не знаю, условно, выйти на административную границу. Это...
И очень сильно сейчас.
Что?
По Харькову, по окрестностям Харькова работают очень сильно.
А значит ли это, что они видят его целью?
Не-не-не, боже упаси. Они боятся, что мы продвигаемся. Они работают по предполагаемым местам наших резервов, наших войск, потому что как раз от Харькова и от Николаева идет движение наших встреч. Поэтому они пытаются воспрепятствовать этому движению. У них две даты есть. Первая – это Пасха, которая в это воскресенье будет. Какое у нас там число? 24-е будет, да?
Да.
Да, 24-е? 24-е. Сейчас посмотрим, секундочку. 24-е, да. Ну, потому что Пасха же надо праздновать, бла-бла-бла. Плюс это церковное мракобесие, у них же там Кирилл это все там крестит, освящает, им надо какие-то результаты к Пасхе.
Они хотят к Пасхе какой-то результат
дать? Ну, конечно, да. Ну, какой-то первичный там. И второй там, я не знаю, майский.
Христос воскресе, воистину.
Да. Ну, что
перебить
там?
Славян, это, конечно, сильный вообще подарок христианский.
Ну, после того, как... Ну, чтобы... С собой храм российской армии построен еще из черных кирпичей, там, да, такой, со всеми этими там РВСНами на стенах и так далее. И удивляться нечему. Так вот, фишка в чем, что не получится у них. Могу сразу сказать, поэтому как бы, волноваться нечего. Но стараются, ребята, стараются. Там, последнее большое наступление этой войны, дальше оперативных резервов ЙОК. Мам.
Но вот по слухам собирают в Новочеркасске еще что-то. Бывал я в Новочеркасске, кстати. Там сидела Савченко в свое время. Я ее в 16-м году в тюрьме там посещал. Видел эти военные части. Там весь город в них. Вот. И там якобы собирают. Вот. Ну, это такая публичная информация, не секретная.
Собирать-то они могут, конечно. Кто же им запретит-то? А вот соберут ли?
Да непонятно, что собирают на самом деле.
Ну, что ж собирать, если прости господи, мы же видим, какая там техника, и мы видим то, что там в районе Валуев собрано, где якобы страшные резервы, которые нам рисовали 20 тысяч, реально там 10-15. И основная их задача сейчас это не входить на территорию Украины, а бороться с отказниками, которые массово пишут рапорта. Что мы не хотим выиграть. Нету резервов.
Внутри этих 10-15 тысяч они
пишут? Надо понять очень простую вещь. Резерва в России нет. Нету, все. Это последний оперативный резерв. Сейчас идет в топку у этого самого. В направлении Гуляйполя и в направлении Славянска-Краматорска от Изюма. Все. Это все. Вот прописью все. Они, конечно, будут кого-то там собирать, подпрыгивать и пищать, но надо понимать, что ну, это будут ну, максимум пузатые мужики, оторванные, снятые с диванов и вооруженные оружием 60-х годов. Это абсолютно несерьезно.
Это... Ну, то есть, какая жизненный цикл у такой модели, скажем так? Мужик с автоматом, пусть АКМ.
Сколько соберут, и смотря, что будет с теми резервами, которые сейчас там радостно пытаются куда-то наступать. Дело в том, что вот это храбрые 35-40 тысяч, которые сейчас они в топку кидают, вот если они закончатся и придут в небоеготовое состояние, то российская армия будет вынуждена переходить к обороне по всей линии фронта. У них нету никаких больше вариантов. Причем это такая печальная оборона. Если вдруг кто-то перейдет в наступление, например, украинцы, то у них не будет особо оперативных резервов купировать наши возможные прорывы. Конечно, вот тогда они могут радостно насобирать мужиков и кинуть их в бой, но цикл такой жизни такого одного батальона, ну, может, денька-два, до приведения в небоеспособное состояние. Это очень печальная история, потому что, ну, соберут они их 20, это значит на 10 дней, правильно?
Мужиков.
По судьбе мобилизованных в так называемых ЛНР-ДНР очень хорошо видно, и никто не считает. Им их кидают в бой на мясо, их им не выплачивают все вот эти боевые отпускные.
Ну да, а зачем выплачивать, они долго не проживут.
Существуют. Это же знаменитый эпизод, мы забыли позавчера сказать, но они же по некоторым данным, которые требуют уточнения, мобилизовали артистов Донецкой филармонии.
Да, я видел этот пост.
Известного джазмена. То есть российские, и которые
погибли. А они уже погибли, эти джазмены.
Погибли в Мариуполе, да, на второй день введения в бой или в первый же. В районе
то есть вот, давай зафиксируем. Артистов филармонии Донецкой да. Собрали, причем, я так понимаю, без их явно желания. Да. А переодели, дали в руки вместо скрипок и гитар, дали, значит, автоматы. Бросили в Мариуполь. Там, естественно, бойцы не различают. Артист перед тобой или бомж. Какая им разница? И они все погибли.
Да. Идет человек с автоматом. Что с ним делать?
Наступает. Ну да. То есть, они все погибли. Я правильно понимаю?
Ну, погибли. И погиб очень известный там джазовый исполнитель. А теперь, внимание, вопрос. Джазовое сообщество – это одно из самых мощных и сплоченных сообществ в мире. Как отреагируют джазовые музыканты мира?
А хер знает, как они.
А джазовые музыканты мира это не просто, это целый культ. У них очень много поклонников среди сильных мира сего. И вот возникает вопрос: ну вы полные идиоты или полнейшие? Как бы, ну, я все больше склоняюсь ко второй версии, потому что неумение просчитать последствия на два шага вперед. Вот мы с тобой пытались определить степени с нашими уважаемыми зрителями, насколько не меняем путь. Сколько он оторван от реальности. В смысле, не меняем не в смысле нерациональности и существа, а в смысле оторванности от реальности. Я думаю, что в военной партии кто-то сумел убедить, что сейчас мы как дадим, как возьмем. И они эти резервы все-таки кинули в бой последние. Ну, правильно, не все же глупости сделаны, они должны быть доделаны. С военной точки зрения, это абсолютное безумие. Мы об этом говорили. Их нельзя было тратить. Их надо было оставить для нужд матушки России. И для нужд российской армии в Украине. Потому что мало ли, как оно повернется. Но, тем не менее, эти храбрые люди поскакали вперед. Ну, поскакали. Сейчас будем хранить.
Ясно. Мы 14 минут в эфире. Нас смотрит 366 тысяч, 368 тысяч человек. Это очень много. У меня
просьба... Есть
него? Да.
Значит, ну, договори про...
Да. Вы все-таки распространяете ссылки на этот эфир, чтобы, ну, больше увидело. Может, еще какие-то артисты из Луганска и Донецка увидят. Сделают ноги, если успеют, потому что вкидывать их в боя...
Начали набирать наших мужчин, мобилизовать на захваченных территориях. Просто выгребать, пытаться
ставить... То есть уже идет мобилизация тех, кого перемещенных лиц?
Да, не перемещенных,
а... Мобилизация...
Херсонская область, там, Запорожская область. Причем это является тягчайшим военным преступлением, нарушением Женевской конвенции и целого комплекса законодательства, да. Потому что, ну...
Эта информация подтверждается? То есть это спецслужбы ее
передают? Она подтверждается, да. Известные факты. И это еще в копилку тяжелейших преступлений. Но есть еще один нюанс. Они по Азовстали третьи сутки работают бомбами, типа ФАП-3000, там, 3 тонны бомбы там, и так далее. И в Азовстали, кроме страшного Азова, сидит в подвалах женщины и дети.
Гражданское население.
Вот они убивают сейчас гражданское население, потому что такая бомба проламывает очень прилично. Бетонобойная сила у нее серьезная. И вот девочку Алину, которую сегодня показывали, которую мама военный медик,
да.
4 годика, которая там сидит, вот они ее хотят очень тщательно, стараются убить мужественно российские полковники за штурвалами Ту-22. Вот. И это еще одна история. Они прекрасно знают, что там гражданские. Прекрасно. Потому
скажи
что
мне,
не да. Место, где можно спрятаться вообще. А вот, и вот они работают этими бомбами.
Понятно. А, вот смотри, вопрос следующий. А, как-то идут переговоры о судьбе этих солдат из Азова и из ВСУ вместе с гражданским населением в Азовстали? Потому что мы слышали обращение Медведчука, записанное. Одновременно мы видели запись обращения британского этого комбатанта, которого, ну, видно, тоже заставили. А, и заявил Данилов, что секретарь НБО, что будет в этом третья сторона принимать участие. То есть какие-то переговоры об обмене все-таки идут, я правильно понимаю?
Видимо, идут, потому что иначе бы не было ни записи Медведчука, ни записи британского добровольца, ни заявления Данилова. Степень обменного потенциала пока трудно установить, но, я так понимаю, мы торгуемся по максимуму, а там посмотрим.
Но шанс есть, ты думаешь, вытащить тех, кто защищает защитников Мариуполя?
Посмотрим. Когда они не дали турецкому кораблю подойти и забрать раненых и гражданских, хотя с турками меньше всего хочется портить честные отношения, и когда они не выпускали турецких и, внимание, китайских студентов из Мариуполя. Угу. Все. Мы говорили с тобой в самом начале. Они хотят сделать из Мариуполя Алеппо. Показательную расправу. Поэтому сколько ни Папа Римский и прочие главы церкви, муфтии там, и прочие там, правительства, Макроны, и другие организации Всемирная, Красного Креста, здравоохранения к ним не обращались, они как почувствовали силушку в отношении Мариуполя. Вот, они же одной из бригад, которая была в Буче, присвоил Путин звание гвардейское. Если ты
да,
не
то сегодня это указ вышел.
За героическая, да, победа над 9-летними девочками. Вот Марик – это то, где им удалось. Почти. И они хотят выпить полностью, по капельке, по глоточку насладиться до последней капли крови. Ванну из крови принять мариупольцев, потому что им хочется. Вот здесь у них победа. Вот тут они, значит, не зря пацанов вложили и так далее. Вот. Ну, тогда не удивляйтесь, ребята, следуют в Москве какой-нибудь или еще чем-нибудь такое. Потому что тут как бы есть уже позиция президента, что да, мирных переговоров не будет.
Да, мирных переговоров не будет. Зеленский сказал, что никаких да. Мирных переговоров.
Да. Развитие ситуации в нашу пользу в этой ситуации. Вот. Да. Переговоров дорого станет Российской Федерации, а не нам дороже. Поэтому тут надо подумать крепко, любителям, побеждать Мариуполь.
Там непонятно, кому думать-то. Мы вот все время размышляем над этим и ищем какого-то здравого среди них в Генштабе. И их мало, может, и есть.
Убьем всех, значит. Просто тупо всех в ответ. Поэтому тут разговор очень простой. Хотите поторжествовать, поплясать на костях, выкупаться в крови? Тогда есть такое хорошее украинское выражение – начувайтесь. Не обессудьте.
Ну, смотрит нас уже почти 408 тысяч. Вы, пожалуйста, размещайте. Очень важно, чтобы эфир посмотрели. Все наши эфиры имеют огромную популярность, заходят в тренды. Это дает возможность увеличить аудиторию в России, кстати, чтобы российские граждане тоже видели как можно больше разговор об этом, узнавали через информационную блокаду и военную цензуру о том, что происходит на самом деле. И это, уверяю вас, работает, потому что мы видим реакцию на это, на все. Но вот возвращаясь к этому ненадолго хотя бы, крейсеру «Москва», потому что история как-то вяла, но имеет продолжение. Во-первых, они не объявили траура. То есть, если вы сами заявляете о том, что там было возгорание, сдетонировали заряды, то, собственно, почему бы вам не объявить траур по погибшим, а они точно есть. А если их так много, то вы обязаны объявить траур. Там даже есть закон, по которому при определенном количестве погибших, больше сотни, то точно надо объявлять траур по стране. Они этого не делают, ну, потому что надо скрывать. Понятно, что нужно максимально скрывать прежде всего количество погибших. Ну, не говоря уже о потере судна и так далее. А вот за эти дни, ну и плюс ты видел, появились видеозаписи, теперь мы уже видим, что ни шторма вроде бы не было, ни волнения, то есть он просто загорелся, накренился и пошел ко дну. Там, я вот даже не представляю, я не специалист, я вот ничего не понимаю, а как можно такое судно буксировать, наклоненное и так далее, то есть, ну это же нужно провести какие-то действия.
Видно было бы буксир, буксира же никакого не было.
Буксира не было, да, то есть...
Ну, то есть, уже как понять, что Министерство обороны Российской Федерации врет. Оно открывает рот. Все очень просто. Как бы, да. Там есть другие данные, возможно, какие? Более приятные для родственников. И по некоторым данным погибло, спасено больше, чем 40, и сильно больше. То есть, потери, по одним данным называется, там 150-200 человек погибших там, и так далее. Это тоже спорно, потому что ракеты влетели в Мидель как раз там кораблю. То есть, первую треть, средина между... Первый, третий и второй, ну, условно, там, туда. А там по схеме корабля наибольшее количество работающих
боевых. Ну, разумеется, да.
Я там, ну, посмотрим, трудно сказать. И горело оно так очень хорошо, видно, что выгорало внутри. Вопрос, когда экипаж покинул. Но родственникам, может быть, и членам семей новость такая ободряющая, потому что могло погибнуть меньше, чем мы вчера поручили. Но с другой стороны, Марк, ну, утопили ж, утопили. Нема Москвы.
Нема Москвы, да. Не, ну, как бы, может быть, сейчас новые какие-то данные появляются, поскольку, ну, всегда лучше поставить точку в деле, да, потому что...
Вот корабль. Что такое корабль? Угу. Корабль, чем от танка отличается? Даже самый маленький. Потому что корабль – это целый мир. Почему всегда так болезненно воспринимают гибель корабля? Вот когда погиб Худ? 41-й год. До сих пор литература, тома пишут. Количество литературы о Худе больше, чем количество литературы о Черчилле, по-моему, там и так далее, и так далее. Что вместе с кораблем, это модель цивилизации. Все, что есть в цивилизации, есть в корабле. Вообще все. То есть там есть иерархия, там есть все социопроцессы, представленные в корабле, там в миниатюре есть все, что есть в большом городе или вообще в цивилизации в целом. Когда корабль тонет, это гибнет целый дом, целый мир, целая вселенная. Когда гибнет флагман, это еще и мощнейший символический удар. И в принципе, тонущий корабль – символический удар. Поэтому человечество не может быть равнодушно к гибели целого мира, которым является корабль. О Москве еще будет очень много написано книг, снято фильмы, будут разбираться. Наши с тобой сегодняшние оценки будут и другие подданы анализу, раскритикованы, подтверждены и так далее, и так далее. Мы можем долго говорить о Москве, но этот, но один факт не отменит. Один, как простой. Москвы больше нет. И ее военно-морские силы Украины.
Так, ладно, ну, вдруг, если что-то будет интересненькое. Ты, кстати, вчера меня люди разрывали, начал говорить о чем-то связанном с Питером, а как-то осекся и продолжение темы не получил.
С Питером?
Да, нет.
Санкт-Петербург? Да, нет.
Ну, может, это с похоронами было связано командующего там одной из армий. Но неважно, в общем.
Не могу вспомнить.
Каждый день что-нибудь происходит. Тогда поговорим все-таки, ладно, с переговорами понятно, что все будет зависеть от исхода того, что происходит в
Мариуполе. Тут пока не будет ясности на Востоке, не будет и переговоров. Формально они даже могут продолжаться, но мы же понимаем, какие переговоры, когда идет наступление. Так, типа, чтобы посидеть возле экрана.
Так, скажи мне, что с вооружениями? То есть мы же не в деталях, мы не раскрываем ничьих тайн, мы просто пытаемся понять. А Украина по части вооружений лучше готова к отражению наступления или так же?
Посмотрим по результатам. Это же очень простая история. Вот когда говорят, Украина не готовилась к войне. У нас есть такие
Так.
люди, которые говорят, что Украина не готовилась к войне, не было никакой подготовки, поэтому все очень плохо. Вопрос, а как мы воюем 54-й день, если мы не готовились к войне?
Ну да.
То же самое мы по результатам наступления увидим. Могу сказать и нашего контрнаступления, там, или оборонной операции, скажем так. Могу сказать, что если посмотреть внимательно на транспондер, то в Жешуе, польском, постоянно что-то садится. Что-то очень военное. Откуда-то там. Через океан летающий. Ну, как напоминаю старую цитату из Александра, из песни Александра Розенбаума, которую, говорят, написал офицер спецназа Евгений Сергеев. Кто знает, сейчас в курсе, кто российские военные сейчас слушают, особенно имеющие отношение к войскам специального назначения. Они знают, о ком я говорю. И подарил Розенбауму, но легенда гласит, но неважно. Песня называется «Аня». Это «Караван» подарил. А это «Черная тюльпан». Это вроде
Черный
как автор.
тюльпан, известный его
Хотел сначала
композитор.
«Караван» процитировать, а потом решил «Черный тюльпан». Так вот, там такая строчка есть. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана. Так вот, если из Жешева караваны идут, значит, работа для тюльпана будет. Только нет уже никаких тюльпанов. Есть только братские могилы, да, и неизвестный номер 18001, 18003 и так далее. Я, кстати, хочу вам открыть маленькую тайну.
Да.
Маленькое наблюдение. Вот слышите потери украинской армии, которые озвучивает Министерство обороны Российской Федерации? 23 тысячи с чем-то и так далее.
23 и еще там какие-то кусочки.
Знаете, что это за цифра? Это
Нет.
Россия. У меня есть большое подозрение, что это российские потери, которые они выдают за украинские.
Ну, то есть, чтобы сравнять их, как
Не
бы.
сочинять. Нет, чтобы не сочинять просто. Они же своих числят 1500 погибших. Они берут цифры из ежедневных докладов погибших с российской стороны и выдают их за украинские. Что сочинять? Собственно говоря. Можете прикинуть себе. Уважаемые россияне, да, во что вам обходится эта компания? И во что еще обойдется?
Ну да. Ты считаешь, насчет караванов, есть хоть малейший шанс, что они решатся бомбить на территории Польши, ну, на границе имеется в виду, так, чтобы даже если на территории Западной Украины, но с задеванием поляков. Да.
Храбро попали по Львову.
Да, вот в частности, для чего это делается? Это сигнал какой-то?
Целили железную дорогу, попали что на монтаж, все как обычно, да. Убили ребенка, да, и там несколько человек и несколько ранили. Ну, им надо понять, парни, вам надо понять простую вещь. Первое. Несколько простых истин от Алексея Арестовича. Первое. Поставки не остановятся, они усилятся. Если вы тронете и попадете по кому-то из западных контрактников, либо военных, либо просто водителей, которые завозят все это сюда, это будет нападением на НАТО, как сказал Столтенберг. Вы, придурки,
Так и есть.
не смогли справиться с Сумами и Черниковым. Вы хотите с НАТО в реальности повоевать? Или... От вас же ошметки, ножки, дорожки останутся примерно за 3 дня. Вообще. То есть в ноль. Ну, сначала в Украине, а потом, если понадобится, то можно и в Беларуси и так далее. Поэтому, ну, кститесь уже, ребята, там со своими грозными заявлениями. Вас никто не боится. Поймите простую вещь. Вас никто не боится. Над вами смеются. Вот и все. И как бы со своими игрищами, мозгов у вас так немного, и мысли короткие, как у Бородина, со своими игрищами вы доиграетесь. Но НАТО даже вмешиваться не надо будет. Они просто наконец-то дадут нам необходимое количество тяжелого вооружения, и мы все сделаем сами, без всякого НАТО. Ну, хотите
Не, ну мы
попасть?
исходим сразу, что так и будет, что тяжелое вооружение то будет предоставлено, видимо.
Будет. Уже предоставлено, уже воюют. Мы посмотрим, просто будет больше, чаще, глубже, сильнее, там и так далее. Поэтому, ну, хорошо. Безумству храбрых поем мы песню. Ну, давайте посмотрим вот на эту храбрую операцию, чем она закончится и что будет после операции сразу, непосредственно. Наступать.
А ты слышал заявление Джонсона, премьер-министра Великобритании, относительно того, что если Россия решится на применение тактического ядерного оружия, последует ответ. И Великобритания в своем ответе не будет руководствоваться необходимыми консультациями и решениями, которые могут принять члены Альянса НАТО в решении этих вопросов, ее вопроса по применению по России ответ на оружие ядерного.
Ну, тут же все просто. Британия работает как страна-гарант. сейчас. И меморандума, и будущего соглашения. Одна же стран гарант. Она просто...
То есть, если по Украине ударит, то она может ударить в ответ по Москве.
Ну, по Москве я не знаю. Джонсон...
Ну, условно. Мы Москвой называем все.
Есть разные варианты действий. Да. Джонсон – биограф Черчилля.
Это известно.
Да, это, из этого истекает две истины. Первое, он прекрасно, он хочет быть похожим на Черчилля и даже переплюнуть.
Бесспорно, однозначно.
Второе, он прекрасно знает ошибки Черчилля и не собирается их повторять. Угу. Даже не Черчилля, а британского правительства, которое там умиротворяло и так далее, и не собирается их повторять.
Ну, это что... Чемберлен больше, это
да, дольше. Чемберлен, да, он не хочет, чтобы про него написали такую же книжку, как про Чемберлена сейчас пишут. И я привез вам мир, это не его лозунг. Сегодня даже Макрон сказал, что я после зверств Буча с Путиным больше не разговариваю. Что куда ему бедному деваться? Так вот, и Папа Римский произнес там мессу на украинском языке, там, и так далее, пасхальную, завершающую фразу, и прочее, прочее, и побывал у беженцев или что-то там еще, потому что Украина – это тема, которую сейчас не может обойти ни один политик. И более того, будущая политика очень сильно зависит, его политической силы, от того, как он спозиционируется в отношении Украины. Джонсон сообразительный хлопец, он что? Быстро сообразил, как надо позиционироваться. Если эти придурки в Москве думают, что мир боится их ядерного шантажа, вот вам конкретный ответ. Не боятся.
Ну, это недавно стало звучать, потому что до этого мы слышали не от Джонсона, сразу надо сказать, но от западных лидеров, от Байдена мы это слышали, от Столтенберга мы слышали, что мы сделаем все, чтобы избежать соприкосновения, чтобы не дать повода к началу Третьей мировой войны, и уж тем более к термоядерной ее фазе. И это повторялось на разные лады. Сейчас как-то это приутихло. Это как-то, в общем, уже не тренди. Не в тренде.
Когда прямо звучат, что будет, будет тактическое ядерное, мы ответим. Причем может ответить не ядерными способами. Им хватит военной мощи, чтобы не ядерными способами произвести такое опустошение в определенном квадрате, неважно на чьей территории, что ядерного не понадобится на самом деле. Поэтому, кроме того, ну, у них копилочки есть немножко, всяких средств, включая задействование Китая там, и так далее, и так далее. Ну, ты понимаете, вот есть взрослые дяди и один сумасшедший шалопай. И вот шалопай решил... Проблема взрослых дядей решил, как это, вернее, и задачи, решил и проекты поставить под и само существование взрослых дядей, плюс их детей, жен, внуков и так далее, поставить под сомнение из-за своего шалопайства. Что будет с взрослыми дядями? Ну, шалопай проснется в один день, у него было в тумбочке. Как бы, и все. Сегодня Набиуллина сказала замечательную вещь. Кто не знает, в Украине это глава центра. Российской Федерации, которая пыталась уволиться, но ей не дали. Она сказала замечательную вещь. Мы сейчас примерно цитируем. Мы знали, что так будет, она сказала в своей пространной речи. И, значит, второй и третий квартал мы еще... Вернее, первый квартал мы еще по инерции приехали, а второй, третий понадобится... Как же она красиво выразилась? Я прямо ей позавидовал. Она сказала новоязу этому. Нам придется искать новые формы бизнеса, по-моему, там или еще и так далее. Так далее. Новые модели.
Типа того, да. Да, я читал.
Я подозреваю, что это означает. Ну, мы понимаем, что это означает. Это сбор
бутылок. Нет, это конкретно это и означает.
Да, пластмассовых крышек, металлолома и сдача макулатуры. Вот это новые модели бизнеса, которые начнутся со второго квартала. Еще ж, дорогие россияне не понимают, что их руководство, точнее, россияне, может, и понимают, руководство не понимает, что сейчас же доедет эффект санкций еще. Как раз к поражению добавится эффект санкций, который вот-вот, там, июнь уже, да, вот он начнет. Как это наблюдаться... Воочию и сокрушительно. Понимаете, да? Ну хорошо, хотите эту цену за храбрую победу над Мариуполем? Давайте, значит, будет вот эта цена еще.
Смотри, но украинское руководство, ну, об этом можно судить, по поводу шестого пакета санкций, оно принимает активное участие, как я понимаю, в консультациях по его...
Сами руководит Ермак с нашей стороны, глава офиса.
Да. Поэтому я тебя и спрашиваю.
При нем работают рабочие группы, да, и он автор и практически, ну, главный проталкиватель санкций как такие, как таковых. И у него неплохо получается. Значит, сейчас должен быть шестой пакет. И он предполагает нефтяной эмбарго. Со вчерашнего...
Нефтяное эмбарго, именно нефтяное, не газовое, европейское нефтяное.
Газовое – это седьмое. Но от него сразу не отстроишься, там ограничения могут быть, как бы, и так далее. Так вот, надо понимать, что и нефтяного хватит с головой, раз. А во-вторых, ну, сначала. Во-вторых, не знаю, знают ли россияне, но граждане России, но со вчерашнего дня ни одно европейское, ни одно российское судно не может зайти ни в один европейский порт. Это много чего значит. Разрыв торговых цепочек означает.
Они специально скрывают информацию, они не комментируют ее публично, потому что там есть и экономическая цензура, поскольку это может дойти до тех, кто, в общем, до конца не понимает, как это работает. В России, я имею в виду, в России они помалкивают. Сильно не артикулируют этот вопрос, потому что на самом деле, как говорят, так говорят макроэкономисты, специалисты в этой области, они говорят, что это чрезвычайно болезненно. Это ударит настолько же сильно, как и многие другие вещи.
Да, за этим пойдет, за поисками новых форм бизнеса пойдет структурная трансформация экономики. Я придумал тоже такой новояз. Поздравляю, как это могу предложить Набиуллина и использовать его в следующий раз, когда это будет означать, что мы уже все уже дровами топим. В Москве. Модный бизнес, установка буржуек прямо в элитных квартирах Москвы и Подмосковья. Вот и так далее.
Да. Ну что же, мы 36 минут в эфире. Нас смотрят 462 тысячи человек. Мы не стараемся испытывать чьего-то терпения. Тем не менее, сегодня вот на час отложился наш эфир. Ну, по объективным обстоятельствам. Я предлагаю завтра продолжить разговор. Может быть, появятся новые детали.
Появится, конечно, поскольку наступление идет движение, значит, будет информация. Каждый вечер будет что сказать, обсудить. Это не пауза.
Завтра 22, в 22 проводим.
Мы в паузу находили. Ну, 22, но если я сейчас очень много работаю.
Да, полях, если что-то случится, я просто хочу зрителям.
23 там и так далее.
Да, я зрителей предупреждаю, что такое бывает, приходится переносить. Ну, Алексей Арестович работает. Ну, что мы можем делать? Он советник. Туда. Так что тут не обессудьте, да. Поэтому я предлагаю всем подписываться еще раз на канал Фейгин Лайф и обязательно на канал Алексея Арестовича. По ссылке на его имя в описании к этому видео вы можете пройти на этот канал. Обязательно на него подписывайтесь. Вместе в этих двух подписках и просмотрах эфиров есть большой смысл. Они вместе воспринимаются более гармонично. Я бы так сказал. Ну что, Алексей, спасибо огромное. До завтра тогда.
Спасибо.